Здесь, возможно, помогли бы разрывные термитные снаряды или зажигательные бомбы. Но за неимением гербовой пишем, как водится, на простой. Мое отделение повиновалось немедля. Все-таки имперская дисциплина иногда оказывается очень полезной, прямо-таки незаменимой. Мы опрометью ринулись под защиту деревьев, пусть даже и эфемерную. Я не переставал вызывать командиров остальных отделений, однако услыхал в ответ одну лишь брань. Идиоты! Это не доблесть, а глупость. Все равно, что выйти на взлетное поле с кувалдой и лупить по дюзам готового к старту челнока, дожидаясь, пока тебя обдаст раскаленной струей из сопел. Я знал, что последует, и это последовало. Сперва негодующие вопли кого-то из штабных, может, даже нашего ротного, а потом эфир забили истошные крики и беспорядочная стрельба. Отчаянно отдававшиеся в последние мгновения бесполезные команды очень быстро исчезли в таких криках, что меня едва не вывернуло наизнанку. Крик боли, непереносимой, невозможной и неописуемой, и гудение. Басовитое, торжествующее гудение сотен тысяч прозрачных трепещущих крыльев. Не останавливаться, не оглядываться. Пусть про меня думает все что угодно, но губить своих людей, даже если это имперские солдаты, я не стану. Запищал детектор. Конечно, кто-то из успешно истребивших нас десант ринулся и по нашему следу. Басовитое гудение нарастает, пробиваясь даже сквозь шлемы и наушники. И, как на грех, ни у кого из моих нет огнемета. Крики тем временем стихли. Деловитый рой не упустил ничего. А в том, что мы имеем дело именно с роем, я не сомневался. Значит, теперь они за нами. И как быстро. Вжата кнопка переговорника. Штаб! Штабс-ефрейтор Фатеев! Штаб, это рой! Хищная живая туча! Ставьте бараж! Термитными снарядами! «Зажгите этот лес к чертовой матери, иначе все поляжем! Скорее!» Только теперь я обернулся. И сразу же заметил их. Нет, все-таки здравый смысл – отличная вещь. Я не имею права погибать. А в борьбе с такими врагами пули бесполезны. Скорее уж очень мелкая дробь. Это была какая-то помесь майского жука и шершня. Довольно крупная, с полкулака величиной, может чуть поменьше. Видно, чтобы вместить всю клеточную машинерию для того, чтобы справиться с таким противником, как мы, объемов тела обычного насекомого не хватало. Вакуумную гранату. Пол царства за вакуумную гранату. И тут воздух над нами загудел, взвыл, заскрежетал от падающих снарядов. Зелень крон правее прорезала дымная черта РСа, и огненный клубок взрыва вспух как раз там, где сочились между деревьев отчаянно работавшие крыльями наши преследователи. Стена пламени взметнулась выше самых высоких стволов. Одиночными горящими комками вырывались из него твари и тотчас падали на землю. Мы бежали так, как, наверное, ни разу в жизни. Таких результатов от нас не смог бы добиться никакой господин штабсвахмистер. А снаряды все летели, лопаясь клубящими стенами жаркого огня. Жуки, похоже, то ли не сообразили подняться высоко, то ли не смогли. Оказались слишком тяжелы. Так или иначе, за нами остался пылающий лес, а мы, обливаясь потом, задыхающиеся, остановились только у позиции изготовившегося к бою батальона. Артиллерийская канонада не умолкала, били минометы, и языки огня поднялись высоко над запруженной котловиной. К нам уже бежали. И взводный, и командир роты, и даже сам фон Валенштейн. Хотя уж ему-то никак не полагалось бросать ПБУ, пункт боевого управления. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Бегство с поля боя без приказа, без попытки спасти остальных, могли сейчас и скрутить без долгих раздумий. «Господин оберст-лейтенант, я...» Вместо ответа он протянул мне руку. «Быстро соображай, штабс-ефрейтор. Как ты догадался про...» «По опыту ЗТ-5. Ясно, что большие твари бесполезны против хорошо вооруженного и защищенного броней человека. Значит, появится вместо одного здоровенного монстра множество мелких». «Мы видели, что там творилось», — проговорил Мехбао. «Эти твари прогрызают, прожигают. Скорее, они просто размягчают синтетические ткани комбинезона и атакуют, когда комбинезон не в режиме полной защиты». «Это потому ты крикнул вглухую?» «Так точно, господин оберст-лейтенант?» «Жуки!» — проговорил Валенштейн со странным выражением на лице. «Благодарю за службу, штабс-ефрейтор, только боюсь...» Он резко оборвал себя, повернулся и бегом бросился туда, где помещался его ПБУ. «Я понимал. Что случится со всем батальоном, если перестанет бушевать огненное море над инкубатором? И сотни тысяч жуков ринутся на нас. Не спасет даже глухой комбинезон в режиме полной защиты». Тем не менее, некоторое время спустя канонада кончилась. Возможно, артиллерия просто берегла снаряды. Хотя чего их беречь, если нас сейчас можно накрыть следующим роем? Тем не менее, командование бездействовало недолго. Каким бы ни был исходный замысел высоких чинов, отправивших сюда весь наш батальон, этот замысел блистательно провалился. Над дальним краем, истерзанного артиллерийским баражем леса, медленно и лениво поднимались языки жирного пламени. Словно там горела нефть. Непроглядный черный дым затенил солнце. Райское местечко с пугающей быстротой превращалось в подобие адского пекла. Валенштейн обратился к батальону. Коротко, но точно проинформировал о новой опасности. Приказал ни на миг не ослаблять защиты комбинезона. И небывалое дело. Я отправил командованию категорическое требование о нашем немедленном отводе. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» «Что, Фатеев?» Глаза у лейтенанта Рудольфа казались совершенно потухшими и мертвыми. «Знаю, о чем ты, штабс-ефрейтор. Нет, ты ничего не мог сделать, ты спас людей. Остальные просто не прислушались к твоим приказам. Ты не мог, собственно говоря, приказывать им, а признать, что какой-то там штабс-ефрейтор сообразил, чем это пахнет раньше, чем они, было никак невозможно. Да я не о том, господин лейтенант. Я сейчас, как и в самом начале службы, само воплощение устава. Я об оружии. Твари довольно крупные. Против них может пойти мелкая дробь, крупнокалиберный дробовик, спаренный с огнеметом. Плюс к тому, летают они невысоко. Вероятно, эффективно окажутся гранаты с боевой частью объемного типа. Дробь? Да где же мы столько охотничьих патронов наберем, да еще и срочно? Господин лейтенант. Прошу вас, доведите это соображение до компетентных лиц командований. Да брось ты, Руслан, не тянись. Доведу, конечно. Ребят, жалко, погибли не за грош. Да и мы, кто знает, дотянем ли до рассвета. Закончил он совершенно будничным тоном, категорически не вязавшимся с произнесенными словами. Мы оба оглянулись на горящий лес. Отсюда надо было убираться. Без настоящего действенного оружия батальон просто погибнет здесь. Без доблести и славы. Бессмысленно. Однако нас оставили в покое. Спасло пламя. Угас огонь, задохнувшись в мокрой траве и густых зеленых кронах. Однако новых роев не появилось. Ребята мои бодрились, хотя вид имели и бледный. Мой авторитет взлетел на недосягаемую вышину. Перспектива геройской гибели от живой тучи ядовитых летучих гадов никого, само собой, не радовала. «Командир», — начал Микки. «Командир, что будет-то? Что делать станем?»
«Как мыслишь, командир? Раздолбали боги войны этих тварей в реке?»
Тут же присоединился раз-два кряк. «Раздолбать кряк не раздолбали. Эта система как капля воды. Разделишь пополам, а она потом снова сольется и вновь целая, как ни в чем не бывало. Нет, пока не найдем источник слизи, тут и ядерная бомба не поможет».
«Так летунов послать? Даром, что ли, они в свои усиленные пайки жрут?» — вступил в беседу Назариан.
Ему, похоже, мысль о том, что кто-то может получать усиленный в паёк в то время, как он, Назариан, довольствуется обычным, доставляла прямо-таки физические мучения.
«Самолеты тут не помогут», — авторитетно заявил Гюнтер. «Тут, камрады, нужно, чтобы кто-то нашел источник, а уж потом...»
«А исток наверняка в пещере», — сказал я. «Не идиоты же они?»
«Кто они?» — спросил раздвокряк.
«Но те, кто эту хренотень устроил. Не сама ж с собой она возникла.
А если в горах, то что тогда, командир?» — осведомился Микки.
«Лупанем бомбой, все и завалит к чертям. Все пещеры обвалятся».
«Может, обвалится, а может и нет. Заряд придется все равно внутрь тащить, к самому истоку, чтобы уж наверняка».
«Интересно, и кому туда тащить выпадет?» — вздохнул раздвокряк. «Бедолаги-подрывники или саперы?»
«Не надейся, селезень!» — сверкнул белыми зубами Мумба. «Вот нас, небось, и пошлют. Чисто конкретно наше родное отделение.
Ты запалы понесешь, а...»
«Типун тебе на язык, чернушка!» — отмахнулся Кряк. «Надо ж такое ляпнуть!»
«Камрад Мумба совершенно прав», — мелохолично заметил Гюнтер. «Мы все должны быть готовы в любой момент отдать свои жизни за возлюбленный Фатерлянд».
«Желательно лет так через 70», — фыркнул Назариан. «А еще пожить хочу. А вот тогда пожалуйста».
«Оставим, ребята», — поднял я руку. «Гюнтер прав. Скорее всего, исток укрыт глубоко под горами. Кто-то отвел воды с ледяных шапок, пустил часть под землю, а под землей я бы поставил нечто вроде термоса-инкубатора, промываемого водой. Должна же была эта дрянь откуда-то взяться».
«Так, может быть, она сама и кончится?» — с надеждой спросил Микки.
«Едва ли», — покачал я головой. «Если это на самом деле крупномасштабная акция по вытеснению эндемичной флоры и фауны...» «Господин штабс-ефрейтор, я-то сам понял, а вот для прочих, наверное, объяснить нужно». «Ну, если объяснить...» «Представьте себе опухоль, раковую опухоль. Клетки размножаются постоянно. Отделяются от основного очага, проникают в кровоток, переносятся на другое место, вновь проходят сквозь стенку сосуда, закрепляются на новом месте и готово. Метастаз. Если бы я делал эту систему, то источник постарался бы поставить неисчерпаемый, с минимум энергопотребления, если можно так выразиться. Короче, размножается эта дрянь где-то там высоко и стекает сюда, а пузыри и раковые клетки, вспомните амебу. Жаль, что не сожгли ее. Короче, чтобы покончить с этим, надо добраться до истока и выжечь там все, вплоть до камня и даже больше.